Глава 8. По пути в Прагу мы томились в огромном зале Дрезденского вокзала, дожидаясь, когда железнодорожные власти разрешат нам выйти на перрон. Джордж, который вызвался взять билеты, вскоре вернулся. Глаза его сверкали.
«Что я видел?»
– выпалил он. «Что?» – спросил я. Он был слишком возбужден, чтобы изъясняться членораздельно.
«Вот он, идет сюда, оба идут. Сидите на месте, сами увидите. Я не шучу, самый настоящий».
В то лето, как, впрочем, и всегда в это время года, в газетах стали писать о появлении загадочного морского змея. И я грешным делом подумал, что Джордж имеет в виду его. Но в следующий момент сообразил, что в центре Европы, за 300 миль от побережья, никакого змея быть не может. Не успел я уточнить, что же все-таки Джордж увидел, как он вцепился мне в руку.
«Ага, что я вам говорил?»
Я повернулся и увидел то, что мало кому из ныне живущих англичан посчастливилось увидеть. Британских туристов, отца и дочь, какими их представляют себе в Европе. Это были британцы до мозга костей, английский милорд и его английская мисс, словно только что сошедшая со страниц европейских юмористических журналов или с театральных подмостков. Мужчина был высок и худ, рыжие волосы, огромный нос, густые бакенбарды. Поверх костюма цвета соли с перцем летнее пальто, доходившее ему почти до пят. Белый пробковый шлем, зеленая москитная сетка, на боку театральный бинокль. Рука в лиловой перчатке крепко сжимает альпеншток, чуть длиннее его самого. Его дочь была еще выше и еще не складней отца. Описать ее платье я не берусь. У моего дедушки, давно уже покинувшего сей мир, это получилось бы гораздо лучше. Скажу лишь, что платье это было, пожалуй, слишком коротко и открывало пару лодыжек, которые, по крайней мере, из эстетических соображений следовало бы скрывать. Ее шляпка, которая почему-то вызвала у меня ассоциации с миссис Хэмминс, как нельзя лучше сочеталась с высокими ботинками на пуговицах из прюнели, с митенками и с пенсне. У нее тоже имелся в руке альпеншток. От Дрездена до ближайшей горы 100 миль, а через плечо была перекинута черная сумка. Зубы у мисс выдавались вперед, как у кролика, и издали казалось, что передвигается она на ходулях. Гаррис бросился искать фотокамеру и, конечно же, не смог ее найти. Когда мы видим, что Гаррис мечется, как угорелый, и вопит. «Где моя камера? Куда, черт побери, она подевалась? Вы что, не можете вспомнить, куда я ее положил?» Мы уже знаем, что впервые за весь день Гаррису попалось нечто достойное быть сфотографированным. Впоследствии он вспоминает, что камера в сумке, то есть именно там, где ее и следовало искать. Внешними приметами Дрезденского вокзала отец и дочь недовольствовались. Стремясь проникнуть в самую суть, они вертели головами во все стороны. У джентльмена в руке был открытый бедеккер, а леди сжимала англо-немецкий разговорник. Они говорили по-французски, которого никто не понимал, и по-немецки, которого не понимали они сами. Джентльмен, желая привлечь внимание железнодорожного служащего, ткнул его альпинштоком, а леди, заметив рекламу какао, сказала «Кошмар!» и отвернулась. И правильно сделала. Вы, наверное, заметили, что даже в благопристойной Англии леди, пьющая какао, не требует, судя по рекламе, от жизни многого. Какой-нибудь ярд декоративного муслина и только. В Европе же она обходится и без этого. По замыслу производителя какао, этот напиток должен заменить женщине не только еду и питье, но и одежду. Но это к слову. Конечно же, отец и дочь сразу же оказались в центре внимания. Я поспешил к ним на помощь, и мне удалось вступить с ними в разговор. Джентльмен сообщил, что зовут его Джонс, и что он из Манчестера. Однако у меня сложилось впечатление, что Он и сам не знает, в каком районе Манчестера живет. И вообще, где Манчестер находится. Я спросил, куда он направляется. Но и здесь он ничего не мог толком объяснить, сказав, что это будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Тогда я спросил, не кажется ли ему, что альпиншток – не самая удобная вещь для прогулок по оживленному городу, с чем он согласился, признавшись, что нередко об него спотыкается. На мой вопрос, хорошо ли видно сквозь москитную сетку, Джонс ответил, что опускает ее лишь в том случае, когда сильно докучает мошкара. Поинтересовался я также, не боится ли леди холодного ветра. На что джентльмен заметил, что ветер здесь действительно холодный, особенно на перекрестках. Эти вопросы задавались не по порядку, не в той последовательности, которую привожу я. Они естественным образом вытекали из нашей беседы, поэтому расстались мы добрыми друзьями.